программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной теме этой программы – прошедшим сегодня митингам протеста и другим акциям оппозиции в городах России. Можно ли говорить о заметном росте протестных настроений в стране и чем недовольны участники так называемого «Дня гнева»? Об этом мы будем говорить. Приветствую наших гостей. В Москве социолог, директор Института коллективные действия Карин Климан, в Калининграде депутат областной думы Соломон Гинзбург, в Новосибирске правозащитник, бывший депутат Совета Федерации Алексей Мананников. Приветствую гостей и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. А начнем с сегодняшних событий в Москве. Карин Климан была свидетелем разгона митинга на Пушкинской площади и сама едва не оказалась под арестом. Карина, добрый вечер. Расскажите, как все это было?
Добрый вечер. Ну, собралось порядка 500 человек. Трудно сказать, поскольку площадь была оцеплена милицией сразу. Но люди пришли и самые разные. То есть это не обычный митинг другой России. Это во многом все же, ну, большинство участников это были простые социальные активисты. То есть те инициативные группы, которые борются против уплотнительной застройки, представители обманутых соинвесторов, представители движения общежития. И, ну, как вы понимаете, они не привыкли к такому ходу события, когда просто люди стоят, даже не успели ничего делать, и милиция уже начала схватать людей. Потому что, ну, передо мной просто две женщины стояли из Балашихи, обманутые соинвесторы, они начали вытаскивать плакатики, ну, для них это важно, что они их узнали, да, и сразу их схватили и вели в автобус. Вот, значит, это первый арест, после этого были задержаны, но в целом, я думаю, более 50 человек были задержаны, некоторые, какая-то часть пыталась пойти от Пушкинской площади, где было заявлено митинг, в сторону Чистых прудов, где у нас был санкционированный пикет, и по дороге их задержали прямо автобусами, и поэтому трудно сказать в целом, сколько было задержанных.
Необычно развиваются события в Калининграде. Первый многотысячный митинг оппозиции несколько недель назад изрядно напугал московское начальство, и была придумана очень сложная схема угроз и подачек для того, чтобы таких вот массовых акций не допустить. С одной стороны, губернатор БАОС, отставки которого требует оппозиция, пошел на диалог со своими противниками. С другой стороны, устраивать митинг в центре города оппозиции не разрешили. В первой части нашей программы прозвучал репортаж о телемосте губернатора и флешмобе оппозиции. Соломон Израильевич, добрый вечер. Ваши впечатления от сегодняшнего дня?
Добрый вечер. Мы провели исследование общественного мнения и убедились, что поступили абсолютно правильно, так как отказались от проведения митинга. Мы могли собрать минимум 50 тысяч человек, до 75-80 тысяч человек. Такое количество людей могла вместить только центральная площадь у Дома Советов. Власть городская испугалась, отвела на место около кладбища, около помойки. Я специально туда сегодня выходил. От силы это запасная футбольная площадка вмещает 12-13 тысяч человек. Я даже в сапогах там не мог пройти, потому что идет сегодня в Калининграде плюс 9, непрерывно идет дождь, идет таяние льда, снега. Поэтому мы, находясь в диалоге с губернатором и исполнительной властью, сумели все-таки этот диалог оставить на несколько часов. Я и мои коллеги по оппозиции Арсений Махлов и Константин Дорошок посетили практически все те точки, где собирались люди. Мы собрали у тех, кто не мог дозвониться до губернатора, их обращения, их письма, потому что по телефону дозвониться было тяжело. Звонили многие десятки тысяч калининградцев и жителей всей области и передали в исполнительную власть. Ну, а часть я взял в областную думу для того, чтобы мы тоже помогли развязать те узлы, которые беспокоят калининградцев. Но я могу сказать, что вот наша в форма ненасильственного протеста принесла очень серьезные практические результаты. Во-первых, нам удалось отправить в отставку, и губернатор вынужден был это сделать, непопулярных руководителей, одного из вице-губернаторов, курирующих реальный сектор экономики, министра здравоохранения. Во-вторых, нам удалось заставить правоохранительные органы и под общественным давлением возбуждено уголовное дело, которое должно было быть возбуждено еще давно, полгода назад, по фактам халатности со стороны одного из министров правительства области в связи с закупкой дорогостоящего томографа. В-третьих, самое главное, нам удалось тут добиться того, что будут введены нулевые коэффициенты по земельному налогу. Нам удалось добиться того, что оппозиция получила трибуну. Уже несколько недель мы присутствуем на государственном телевидении, чего, очевидно, нет в других субъектах федерации. Нам самое главное удалось передать все требования, которые мы систематизировали по блокам, в правительство области, и через неделю буквально состоится подписание некой дорожной карты. Какие обязательства на себя берет правительство, какие обязательства на себя берет оппозиция для решения тех задач, которые присутствуют в этой дорожной карте. Ну и сегодня во время прямого эфира я заявил, и очевидно это будет любопытно коллегам, которые проживают в Евросоюзе, что оппозиция подготовит, у меня практически все материалы есть, поправки в федеральное законодательство России о въезде-выезде в Российскую Федерацию, чтобы въезд на территорию Калининградской области был безвизовым для граждан, проживающих на территории Евросоюза. Это асимметричное решение в случае, если Госдума поддержит, потому что Калининград не только должен быть в качестве просителя, но и мы можем что-то дать взамен. Вот мы можем дать взамен либерализацию въезда для граждан ЕС, и, естественно, будем ставить вопрос о бесплатных шенгенских визах для калининградцев, потому что это очень актуально для жителей региона. Вопреки радужным заявлениям МИДа, ситуация далеко не хороша. И, конечно, все эти разговоры о том, что у нас будет визовый, безвизовый режим между Россией и ЕС уже в текущем году, на мой взгляд, это весьма радужные, не выдерживающие критики какие-то прогнозы. Начинать тут надо с Калининграда, который мог бы выступить в качестве полноценной площадки, в качестве отдельного национального проекта для реализации этой позитивной идеи. Так что позиции не только критикуют, мы предлагаем альтернативу, и нам здесь удается конкретно добиваться весьма многого.
Да, впечатляющие успехи и, в общем, за очень короткий срок. В Новосибирске тоже прошел небольшой митинг. Давайте послушаем фрагмент.
Завершая митинг, я хотел бы все-таки проголосовать. Кто считает, что Путину в отставку пора? Прошу проголосовать.
Путину в отставку!
Алексей Мананников, добрый вечер. Есть ли у вас ощущение, что протестные настроения стали значительнее в последнее время?
Добрый вечер. Ну, я боюсь выдавать желаемое за действительное, но такое ощущение имеется. Даже вот этот небольшой, по сравнению с Калининградом, митинг, в котором участвовало человек 200, наверное, это уже некоторый сдвиг по сравнению с теми заморозками, которые существовали в Сибири до сих пор. То есть максимум, который собирали пикеты против политики правительства, против президента в свое время Путина, это 10 человек. И 200 человек, собравшихся сегодня с лозунгами правительства в отставку, восстановить действия Конституции 93-го года, за Россию без Путина, со скандированием «Путин, уходи», это определенный сдвиг, это новое, несомненно, протестное настроение. Конечно, здесь у нас работают, хорошо работают спецслужбы, которые сумели сделать так, что два протестных митинга проходили одновременно. Вот один, который провели «Солидарность» и «Тигр» на площади Ленина. А одновременно происходил митинг КПРФ и Союза автомобилистов против повышения штрафов и за какие-то нарушения правил дорожного движения. То есть на игре амбиции разных лидеров удается раскалывать и делать протестные акции менее внушительными. Милиция прямо вмешивалась в действия организаторов, поскольку в митинге в Новосибирске должны были принять участие делегации из Омска, которая ехала со своими лозунгами, из Томска со своими плакатами. И они были задержаны, и весь митинг просидели в Калининском управлении внутренних дел районном. К концу митинга их, естественно, выпустили, но участвовать в митинге они не смогли. То есть работа ведется по всем направлениям, как внутри организации, так и прямые милицейские точечные репрессии.
Гостья программы «Итоги недели» Радио Свобода, социолог, директор Института коллективные действия Карин Климан, депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург и новосибирский правозащитник, бывший депутат Совета Федерации Алексей Мананников. Наш телефон 8-800-200-2212. У Карин Климан, француженки, много лет живущей в России, есть возможность сравнить митинги и прочие акции протеста, которые проходят здесь, с активностью оппозиции в европейских странах. Ну вот сейчас, например, в Греции не прекращаются демонстрации и с экономическими требованиями, и забастовки. Карин, понятно, что на фоне того, что происходит сейчас в Афинах, сегодняшний день гнева выглядит не очень впечатляюще. Но все же, мне кажется, интересно будет посмотреть на него с точки зрения европейского левого опыта. Наверняка у вас много интересных наблюдений.
Ну да, я хочу сказать, что нельзя, конечно, сравнивать то, что происходит в России, с тем, что происходит в Западной Европе, потому что совершенно другой опыт, совершенно другая история. Здесь нет уже активистской культуры совершенно, то есть люди отвыкли от того, чтобы активно защитить свои права, выходить на улицы или что-то протестовать. И только недавно, я не беру вот тот период во время перестройки, когда совершенно другим причинам люди выходили на улицы против советской системы. Да, это отдельная история. А вот сейчас в новой России, постсоветской России, мы наблюдаем как раз начало процесса активизации и зарождения новых общественных движений, начиная с 2005 года. Да? Я не согласна, что надо, что сейчас происходит что-то совершенно новое в постсоветской России, потому что надо вспомнить, что было в 2005 году во время антимонетизационных выступлений, когда миллионы людей в целом и по всем городам выходили на улицы протестовать против монетизации льгот. И это далеко не только были пенсионеры, поддержали и студенты, и учителя, и так далее. То есть это было первое массовое коллективно такое выступление, уличное выступление россиян. И с тех пор как раз я как социолог тоже отмечаю рост активности граждан. И последняя волна — это как раз то, что началось вот сейчас в январе с массовым митингом в Калининграде. И я бы это назвала новая эра городских движений. То есть когда люди выходят на улицы, рядовые люди, да, так называемые обыватели, которые никогда раньше политикой, общественным делом не занимались, не думали даже, что это такое возможно, да, а вдруг просто ухудшается их жизненные условия. Надоело уже вот этот беспредел со стороны властей и, к сожалению, милиции и других органов государства, да, которые скорее мешают в ежедневной жизни людей, чем помогают, что они обязаны делать, да. Надоело тоже, что закон не соблюдается теми, кто его принимает. Поэтому вот люди наконец-то выходят, и выходят особенным образом, то есть не по призыву одной организации или одной партии, как это раньше бывало, а создается довольно широкий коалиция в городе, которая объединяет много разных и политических, и общественных сил. Если они сумеют, если они могут сплотиться, не допустить как раз вмешательства со стороны властей, которые, да, как уже было сказано, всячески пытаются раскаливать людей, то они способны на проведение очень даже массовых мероприятий, как это было в Калининграде и в Иркутске, и сегодня в Иркутске вышли 3000 человек, в Архангельске такая коалиция широкая существует, в Ангарске, в Тольятти, во многих городах, в Ижевске, в Астрахани. То есть это новая характеристика такая, зарождающаяся общественного движения.
Но вы знаете, есть один аспект, который настораживает во всей этой протестной волне. Это объединение несовместимых лозунгов. Ну вот недавно был достаточно большой митинг в Архангельске, о котором вы сказали, он получил благожелательное освещение в либеральной прессе, но если посмотреть видеозапись, там люди стоят с красными знаменами и портретами Сталина, а самые яркие ораторы – коммунисты. 14 марта побеждает в Иркутске коммунист, в Новочеркасске коммунист. Это подается только как провал Единой России. Борис Немцов на митинге в Иркутске сегодня благодарил иркутян за то, что они выбрали не кандидата от партии власти. А то, что выбрали кандидата от КПРФ, это уже как бы и не важно. Алексей Петрович, вам, политзаключенному советских времен и антикоммунисту, вряд ли хочется видеть на митингах людей с портретами Сталина. Что вы скажете об этой идеологической неразборчивости?
Ну, я бы не стал придавать ей сейчас большое значение. Я считаю, что главное – это все-таки сопротивление существующему режиму. И если люди приходят с красными знаменами, если эти люди даже из КПРФ, это тоже, скажем так, небольшой левый филиал партии власти, но все-таки эти люди настроены оппозиционно. Вот недавно я наблюдал митинг предвыборный КПРФ, который проходил в Новосибирске. И наши коммунисты, они тщательно избегают всего, что касается критики правительства. Но те люди, которые приходили на этот митинг, я, кстати, на новосибирском митинге не увидел ни одного портрета Сталина, а два самодельных плаката с требованием к Путину уйти в отставку, я у коммунистов увидел. А у них все-таки специфическая публика собирается на митинге. И несмотря на то, что руководство партии старается быть лояльным, сами люди под красными знаменами высказывают вполне радикальные требования.
Послушаем звонки в нашу студию. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, я хотел бы добавить к информации, Карин, что все-таки людям противозаконно силой запрещают митинги и акции протеста. И в связи с этим у меня вопрос. Какие действия властей в будущем вы ожидаете? И хочу сказать еще следующее, что радио «Свобода» на коротких волнах начали глушить. Спасибо.
Вряд ли, Геннадий, я думаю, что просто какие-нибудь помехи. Ну, я хотел бы спросить Соломона Израилевича в Калининграде. Какие действия властей вы ожидаете, интересуется наш слушатель. Что дальше?
Дело в том, что мы в какой-то степени уже победили, потому что идет трудный, но все же диалог. Лучше не соглашаться, чем вообще не разговаривать, как это было раньше. И правительство в области, а оно партийно, потому что все министры состоят в Единой России, оно просто вынуждено сейчас выполнять требования обеих резолюций по итогам многотысячных митингов от 12 декабря и 30 января текущего года. И я тут могу целый перечень уже решенных проблем назвать. И самое главное, наша задача все-таки заключается не только в том, чтобы решались экономические вопросы, но и в том, чтобы повысить роль парламента. 25 марта будут приняты наши поправки об усилении контрольных функций контрольно-счетной палаты и парламентских расследований. Потому что воровать после этого станет значительно тяжелее, и правительство единороссов будет под жестким парламентским контролем. Вот, я полагаю, есть институциональные вещи, которые мы не можем игнорировать. А наша цель – это многопартийный парламент и, конечно же, демонтаж политической монополии Единой России. Мне, уважаемые коллеги, кажется все же, что Калининград выступает неким индикатором. И то, что происходит у нас, будет случаться в остальной России, в большой России, месяцев через 7, через 9, потому что путинский олигархический режим, ну, достал просто всех. Здесь люди даже без высшего образования, вот мы сегодня пообщались с сотнями, с тысячами сограждан, они просто возмущены. Ну, например, как вот фронтовичка, которая была разведчицей в годы Великой Отечественной войны, справедливо рассуждает, ей 86 лет сейчас, она, слава богу, здорова относительно. Ну как это так? При падении ВВП на 8% по итогам прошлого года у нас практически удвоилось количество миллиардеров. То есть от экономических требований люди переходят к политическим. Они понимают, что сегодня мы настаиваем на стабилизации налоговой системы, потому что во время кризиса увеличивается покупательский спрос, а не повышаются налоги. И мы тут остановили совершенно деструктивную экономическую политику партии «Единая Россия», присутствующей в правительстве. И они постепенно переходят к политическим требованиям. И пока, слава богу, все происходит цивилизованно. И здесь бы я отметил позитивную роль, как ни странно, на наших правоохранительных органов, которые находятся под контролем в этом плане северо-западного полпредства, и все идет пока в рамках Конституции, в рамках закона цивилизованно.
В нашей программе Леонид Радзиховский задавался очень важным вопросом. Ну, явно сейчас власть развинтила несколько гаек, можно не только «Единую Россию» критиковать, но даже и на Путина замахиваться. Глеб Павловский уже высмеивает Грызлова и Лужкова. И вот Леонид Радзиховский задает вопрос. Вся эта кампания против Путина и «Единой России» стихийна, как только что говорил Соломон Гинзбург, или все-таки секретно организуется сверху? Алексей Петрович, какое у вас ощущение?
Ну, я всегда с большой настороженностью относился к всяким теориям заговора и возможностям регулировать такие вещи, как общественное настроение. Очень трудно предполагать, что эта кампания задается сверху, когда ни одного сигнала не поступило к нам из официальных телевизионных каналов. Если бы мы заметили какую-то критику Путина и «Единой России» там, то можно было бы говорить об организованной кампании. Организовывать что-то вот на уровне небольших общественных движений и говорить о том, что если уж там Павловский где-то в закрытой аудитории на какой-то пресс-конференции что-то сказал, что прозвучало только, опять же, для узкого круга, это говорит лишь об очередной разводке. По-моему, все эти вещи происходят достаточно стихийно, и я вот согласен с коллегой из Калининграда, что нас ожидает некоторый подъем, сходный с калининградскими, в других регионах. Я думаю, что вот 31 марта, день, когда во многих городах будут выступать за свободу соблюдения 31 статьи Конституции, я думаю, покажет еще более интересные результаты, чем единый день протестных действий.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» Карин Калиман, Соломона Гинзбурга и Алексея Мананникова. Обзор американских еженедельников продолжит нашу программу сразу после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. На севере Москвы этим вечером более 20 человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего в бизнес-центре на Хуторской улице. Сведений о пострадавших не поступало. 1000 человек по всей России сегодня в так называемый День гнева вышли на акции протеста против ущемления гражданских прав и свобод, а также против социально-экономической политики властей. Акции прошли в частности во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Ижевске, Казани, Москве, Петербурге, Калининграде. В Амурской области 30 детей, госпитализированные в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурейский в возрасте от 9 до 16 лет. Вновь заработал интернет-ресурс iFolder, заблокированный по распоряжению ГУВД Москвы. Однако проверка продолжается в связи с размещением на сайте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Правительство Афганистана утверждает, что недавние аресты в Пакистане лидеров движения «Талибан» негативно сказались на переговорах афганских чиновников с боевиками. Соответствующее заявление распространила сегодня пресс-служба афганского президента Хамида Карзая. крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу в первый день забастовки бортпроводников British Airways простаивают более 80 самолетов. Об этом сообщили представители профсоюза Unite, 12 тысяч членов которого решили поддержать нынешнюю акцию протеста. Удмуртия с 28 марта этого года перейдет на московское время. Такое постановление подписал сегодня премьер-министр России Владимир Путин. Сейчас удмуртское время опережает Москву на 1 час.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Абсурдная неуступчивость Кремля. Главные концепции десятилетия. Мишель Обама борется с детской тучностью. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
У представителей США, ведущих переговоры с российскими официальными лицами, должно сложиться впечатление, что словарный запас Кремля ограничен словом «нет». Статья под заголовком «Доктор Ноу» опубликована на сайте Newsweek. О чем бы ни шла речь, о санкциях в отношении Ирана, средствах противоракетной обороны или контроле над вооружениями, Москва противится любому предложению Соединенных Штатов. Делается это с одной целью – добиться максимальных уступок от партнера по переговорам, прежде чем дать на что-то согласие. В прошлом году Вашингтон в качестве жеста доброй воли отказался от размещения элементов противоракетного щита в Восточной Европе. На прошлой неделе американцы обнародовали другой план, предусматривающий размещение перехватчиков в Черном море, вдалеке от российских границ. Год назад Москва сама предлагала такой вариант, но ответом опять стало «нет». Более того, этот план показался российским официальным лицам еще хуже, чем предыдущий. Позиция Кремля блокирует подписание нового договора по ограничению стратегических наступательных вооружений, несмотря на его явную пользу для обеих сторон.
Воображаемая угроза, исходящая от Соединенных Штатов, удобная позиция, но она свидетельствует о слабости России, у которой меньше козырей, чем раньше. Из-за экономического кризиса упал спрос европейских стран на российский газ, бывший ключевым элементом мягкого давления Москвы на Европу. Сокращается потребность в новых газопроводах. Российская армия сегодня способна лишь на ведение небольших региональных операций. Политика препятствий – один из немногих инструментов, оставшихся в дипломатическом арсенале Москвы. Поэтому Россия никогда не станет таким союзником, каким хочет ее видеть Барак Обама, заключает Newsweek.
Еженедельник «Тайм» вышел со специальным разделом, подготовленным вместе с фондом «Новая Америка». Он содержит 10 небольших статей, рассказывающих о наиболее важных концепциях, которые, по мнению редакции, будут определять реалии второго десятилетия 21 века в жизни Соединенных Штатов. В обращении к читателям главный редактор «Тайм» Ричард Стенгел подчеркнул, что речь идет не о технологиях будущего, а о новых идеях, касающихся разных сторон жизни. Цель публикации – дать читателю представление о тенденциях развития общества и подготовить его к изменяющейся действительности. Открывает раздел статья под заголовком «Следующее американское столетие», в которой автор опровергает распространенное мнение о том, будто лучшие годы Америки остались в прошлом. Известного американского журналиста Кристофера Хейса волнует потеря доверия общества к власти. Главной задачей следующего десятилетия он считает реформирование институтов власти, которые должны стать более надежными и демократичными. По оценкам экспертов, к 2050 году люди с белой кожей станут в Соединенных Штатах меньшинством. Как нынешнее большинство воспримет новый статус? Одна из наиболее значительных социально-демографических проблем, стоящих перед страной. Американцы озабочены растущей безработицей и тем, что в будущем профессиональный труд и оказание многих услуг будут гораздо эффективнее и дешевле выполняться машинами. Это не значит, что рабочие места исчезнут. Просто работа примет новые и неизвестные доныне формы, считает автор одной из наиболее любопытных статей специального раздела «Тайм».
Поколение нового тысячелетия может оказаться более жизнеспособным и творческим, чем их предки, способным отказаться от знакомых и рухнувших институтов в пользу новых, необычных и процветающих. Представьте себе будущее с альтернативными источниками энергии, использованием экологически чистых технологий. Будущее, где молодые люди будут заниматься новыми отраслями экономики, объединяться в коммуны, кооперативы или кибуцы, создавая собственные маленькие утопии. А а взбунтовавшийся средний класс станет обучать своих детей в виртуальных школах, специализирующихся на особых методах обучения. Работа и жизнь будут взаимодействовать иначе. Новые рабочие места будут базироваться прямо дома. Жизнь вернется в спальные районы. Частные дома постепенно уступят место коммунам, где одинокие люди и семьи создадут новую духовную общность. Коммуны будут разрастаться, их структура будет усложняться, и они будут преследовать собственные представления о счастливой жизни. Кажется ли вам такое будущее кошмаром или, наоборот, мечтой, воплощенной в реальность? Поверьте, оно придет, обещает автор статьи. Уже сегодня где-то на окраине большого города безработный лет 23 замышляет культурный мятеж. Его идеи вызовут отклик в демографических, культурных и экономических идеях, и резонанс будет столь мощным, что столкнет американское общество со своей оси. Такую картину будущего рисует «Тайм».
Первая леди США Мишел Обама озабочена проблемой детской тучности, от которой страдают около 30% юных американцев. На страницах Newsweek она рассказывает о начатой ею кампании под девизом «Давайте действовать», целью которой является решение этой проблемы на протяжении жизни нынешнего поколения. В новой действительности с ее проблемами, стрессом и сумасшедшим темпом благополучие детей часто приносится в жертву. Мы не можем повернуть время вспять, но в состоянии помочь родителям так организовать свою жизнь, чтобы дети были здоровыми и энергичными. В рамках кампании «Давайте действовать» супруга американского президента проделала уже большую работу.
Она убедила крупных поставщиков питания для школ повысить качество еды. Ряд фирм, производящих напитки, согласились предоставлять наглядную информацию о калорийности своей продукции. Американская ассоциация педиатров приняла решение тщательно обследовать детей, склонных к ожирению. Мишел Обама уверена, что общими усилиями можно добиться цели, чтобы дети смогли воспользоваться предоставленными им возможностями, чтобы они отлично учились в школе, делали карьеру, о которой мечтают, воспитали собственных детей и дождались внуков, а может быть и правнуков. Такова цель компании «Давайте действовать», и моя миссия как первой леди, завершает Мишел Обама статью в Newsweek.
11 неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Московском центральном выставочном зале «Манеж» открылись первые выставки 8-го международного месяца фотографии «Фотобиеннале 2010». По традиции фестиваль проводится Московским домом фотографии и начинается с хрестоматийных европейских имен и классических выставок, рассказывает Елена Фанайлова.
Выставочное пространство «Манежа» разделено на две части. В первой – классика репортажа от знаменитого агентства «Магнум» во главе с Анри Картье-Брессоном. Во второй части – классика модной фотографии. Основная фигура – международный лидер глянца Питер Линдберг. Картье-Брессон представлен классический, более 100 фотографий, говорит обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Толстова.
Конечно, это не первая выставка Картье-Брессона в России. Его довольно регулярно показывают в Москве, но Картье-Брессон относится к таким фотографам, которых много не бывает. И, может быть, дополнительный интерес вот нынешнему проекту сообщает то, что его куратором выступил Роберт Дель Пир. Это один из самых важных персонажей в истории фотографии. Он выступал и как куратор, и как издатель. Он основал знаменитую серию «Фотопош», карманные книжечки, антологии мировой фотографии, по которым, в общем, историю фотографии изучали во всем мире, которые проникали из-за железный занавес. И вот то, что выбор кадров Картье-Брессона делает именно Роберт Дель Пир, очень важно. Кстати, о Роберте Дель Пире можно узнать из фильма, который показывают тоже в «Манеже». Его сняла Сара Мун, сама известный фотограф и жена Роберта Дель Пира.
Картье-Брессон представлен, так сказать, хрестоматийными карточками. Вот можем ли мы напомнить для наших слушателей, каковы они?
Да, он действительно представлен хрестоматийными снимками. Здесь есть арест осведомительницы гестапо или похороны Ганди, или какие-то кадры с последних дней Гоминдана в Китае. Есть множество очень известных портретов, скажем, портрет Матисса, портрет Романа Капота, совсем молоденький, он там изображен. Но много и довольно редко показывающихся снимков, не его съемка из Афин, индийские кадры.
Рассказывала обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Толстова. Поддерживает выставку Картье-Брессона под лаконичным названием «Фотограф» выставка его жены Мартины Франк, которая также следовала принципам агентства «Магнум», говорит культуролог Екатерина Иноземцева.
Естественно, специфическая манера – это установка на репортажность, на непостановочность. Она наличествует и у Мартины Франк. И Мартина Франк знаменита тем, что снимает такие предельно чистые, лаконичные, четко выстроенные по композиции фотографии. И вот все то, что почему, в общем, знает Мартину Франк, там, например, фотографии с дорогами, ведущими из Парижа в пригород, такие немножко в тумане, с едва виднеющимися фарами машины, вот все эти фотографии представлены в манеже.
Третий фотограф «Магнума» Элиот Эрвит, который допускал в своих репортажах черный юмор и парадокс. Один из канонических снимков 1950 года, когда расовая сегрегация еще не перестала быть проблемой, называется «Мальчик с пистолетом». Чернокожий мальчик с широкой улыбкой приставил пистолет к виску.
Черно-белый контраст, он усиливается смыслом, потому что там есть там черные, черно-белые в смысле расы, да, там черно-белые в смысле, допустим, там есть чудная фотография с краном таким вот, который на набережной, такой кран, якобы питьевой, очень такой сложной, изысканной формы, такой длинненький, и рядом стоит цапля белая. То есть в нем вот этот вот момент намеренной как бы художественности явно усилен.
Считает культуролог Екатерина Иноземцева. В зоне репортажной фотографии оказалась и ретроспектива Андрея Безукладникова, культового фотографа советской богемы конца 80-х, начала 90-х. Говорит Анна Толстова, обозреватель газеты «Коммерсант».
Это прекрасный отечественный фотограф, который, к сожалению, довольно долго не выставлялся, так что он превратился в такую полуапокрифическую фигуру, совершенно... Разные персонажи, и безымянные, и очень известные. Это вся московская, петербургская богема 90-х, круг новых художников и новой академии Тимура Новикова, если говорить о Петербурге. Мухоморы и их товарищи, не знаю, Горчихал, Дичевский.
А мировые знаменитости в зале фэшн-фотографии. Тон здесь задает один из крупнейших мастеров глянца и гламура, воплощение всего лучшего в модной фотографии Питер Линдберг. Выставка его называется «Кино», а могла бы называться «Портреты».
Все самые известные его кадры вот эпохи селебритис, то, что называется, когда все-все-все запечатлены такой очень нежной камерой Линдберга. И Ума Турман, и Скарлетт Йоханссон, и все модели, и так далее. И тому подобное. Есть довольно много провокативных его таких серий с такой агрессивной сексуальной темой.
Это была культуролог Екатерина Иноземцева, которая назвала первые выставки фотобиеннале «Парадом имен». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Герои рубрики Софии Корниенко «Гламорама», вновь вспыхнувшие звезды эстрады Лев Лещенко и Эдуард Хиль.
Разрешите представиться, меня зовут Анатолий Парков. У меня нет ни кожистых крыльев, ни вампирских крюков. При занимаемой должности мне не сдались ударом. Подобного рода, знаете ли, пошлые аксессуары. Вице-президент Лукойла...
С тех пор, как пару недель назад на месте трагедии на Ленинском проспекте в Москве замерцала звезда, не только и без того известного рэпера Noize MC, но и гражданской солидарности среди творческой молодежи, песня и видеоклип, посвященные гибели двух женщин-врачей, в столкновении с «Мерседесом» вице-президента Лукойла, превратились в занимательный документ эпохи. Если в стране не отменят окончательно дисциплину «Историю», то лет через 100 историки с интересом прочтут опубликованное нынче в «Новой газете» текст песни и открытую переписку Ивана Алексеева, он же Noize MC, с певцом Львом Лещенко. Обращаясь к Алексееву на «ты», Лещенко упрекает его в том, что тот в своей рэп-композиции о вице-президенте нефтяной компании Анатолии Баркове оболгал и оскорбил ни в чем не повинного, чрезвычайно порядочного и скромного человека. Noize MC не оставил без ответа эту расписку Лещенко в лояльности своему основному клиенту. Не секрет, что большинство праздничных мероприятий корпорации «Лукойл» проводит эстрадный театр Лещенко. Как отмечает рэпер, он охотно верит в былую порядочность Баркова. Однако после аварии честность этого целеустремленного человека оказалась серьезно травмированной.
В один момент пропадают все записи, сделанные камерами наблюдения, а в качестве официальной версии предлагается абсолютно бездоказательное, к слову, о презумпции невиновности, заявление, что виновата женщина за рулем «Ситроена», хотя очень многие факторы явно говорят об обратном. Все это, к сожалению, гораздо менее честно, зато куда более закономерно, пишет Алексеев. Расстраиваться не стоит. Думаю, класть в штаны по поводу количества грядущих заказов на лукойловские корпоративы и гимны вам теперь уже не придется, ответил Алексеев бывшему завсегдатаю советских кремлевских концертов, а теперь, если верить журналу Forbes, корпоративному поэту нефтяного гиганта. Наложил в штаны — это выражение в стиле путинских сортиров и соплей, первым употребил Лещенко, имея в виду предположение Алексеева, что на него будут пытаться оказывать давление. А пока давление оказывается на адвокатов родственников погибших в аварии женщин. Следствие пытается дело засекретить. В эфире «Радио Свобода» музыкант Noize MC сказал, что пошел на риск вполне осознанно, иначе все было бы замято уже к сегодняшнему дню. Я понимаю, что, скорее всего, мне придется потом все это расхлебывать, но я не мог оставаться в стороне. В интервью порталу «ФАЗ» Иван Алексеев сообщил, что на случай, если вице-президент «Лукойла» и вправду окажется весь в белом, у рэпера уже готовы две первые строчки. «Разрешите представиться, меня зовут Барков Анатолий. Над головой у меня нимб. Не видите, что ли?»
Истинно неисповедимы пути советских эстрадных звезд. В США советский певец Эдуард Хиль потеснил на плакатах, майках и кружках самого президента Барака Обаму. Причем своей фантастической популярностью среди юных американцев, которые создали в его честь фан-клуб численностью более 14 тысяч человек в Фейсбуке, Хиль во многом обязан именно советской цензуре. Его вокалист под названием «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой» изначально был песней композитора Аркадия Островского со словами о ковбоях. Но слова из песни пришлось выкинуть абсолютно все, ибо в 1976 году ковбои – это было слишком смело.
Зато теперь бессловесная телезапись 40-летней давности оказалась понятна на родине ковбоев. В Ютьюбе Хиля переименовали в мистера Трололо и просмотрели уже более 2 миллионов пользователей. Несколько десятков смастерили на него пародии, а лауреат Оскара за роль в «Бесславных ублюдках» Кристоф Вальц даже уловил ковбойскую тематику и в своей пародии выступил в роли насильника овец. 75-летний виновник всего этого безобразия тронут до глубины души и готов отправиться в новое мировое турне, если мир не шутит. Кому из нас не хотелось бы на старости лет услышать: «Дедушка, ты тут чай пьешь, а весь мир поет твою песню».
I am communicating. The message is important. We are all humping. We need to hump together. The new age of humping is dawning.
They are humping.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Радио «Свобода», итоги недели. Избиение водителя в Челябинске и политическая провокация с помощью ГИБДД. Темы, которые обсуждались на этой неделе в блогах, Юрий Васильев выбрал для обзора «Сетевые разговоры».
Опять милиция и опять ГАИ. Еще не закончились споры и следствия по делу об аварии на Ленинском проспекте. Помните, машина вице-президента «Лукойла» Баркова и две погибшие женщины. Только-только разобрались с гаишниками, устроившими на Московской кольцевой автодороге живой щит, как новая неделя подкинула блогерам следующие поводы для обсуждения на ту же тему. Челябинск, улица, машина. Водитель везет беременную жену в роддом. Нарушил. Попытки извиниться за нарушение и попросить у милиции разрешения продолжить путь в больницу вызвали потоки нецензурщины от людей в погонах. История обычная. Кроме одной детали, весь разговор водителя с милицией был записан и попал в прессу. В милиции начали расследование, при этом представители челябинского ГУВД в официальном заявлении прежде всего попеняли прессе. Цитирую, «До окончания следствия по данному факту выводы о виновности сотрудников ГИБДД в возникшей конфликтной ситуации являются непроверенными, необоснованными и преждевременными, отражают позицию односторонне и не способствуют объективной оценке события». Конец цитаты. События как таковое, впрочем, в заявлении не отрицают. Поэтому блогеры, в частности пользователь Ван Митин, выводы все же сделали, и весьма однозначные.
Скоро всем надоест разговаривать, что-то объяснять таким уродам, как нерепредставленные гаишники, которые не дали мужчине отвезти жену в больницу с послеродовым кровотечением. Мало того, он вынужден был вырваться от них, подъехать к шлагбауму больницы, где его избили, а жена, истекая кровью, сама пошла к докторам.
Блогер Ван Митин в связи с этим предсказывает нечто вроде уличной войны. Граждане против ГАИ. В комментариях войну в основном не поддерживают, значит, еще есть запас прочности. Вот только велик ли он? Скандальную известность в блогах на минувшей неделе приобрел видеоролик, созданный по следующей схеме. У политолога Дмитрия Орешкина, оппозиционного политика Ильи Яшина и редактора журнала «Русский Ньюсвик» Михаила Фишмана неизвестные лица по телефону спрашивают, не давали ли они часом взяток, к примеру, на дорогах. После чего демонстрируются кадры, снятые скрытой камерой. Орешкин, Яшин, Фишман, остановленные инспекторами ГАИ, сидящие в машинах ГАИ, пытаются договориться с милиционерами с помощью денежных знаков. Это, по крайней мере, явствует из монтажа. На что милиционеры говорят, ну как вы можете, ступайте и больше не нарушайте. Ролик не столько про добрую милицию, сколько про то, что дача взятки и получение взятки – одно и то же преступление, а значит указанные оппозиционеры, по мнению авторов видео, выявленные преступники. Блогер Алексей Навальный отреагировал наиболее четко.
На мой взгляд, ролик примечателен одним. Это важное доказательство того, что сотрудники МВД выступают прямыми исполнителями, организаторами политической провокации, придуманной какими-то жуликами в администрации президента РФ. Насколько мне объяснил Яшин, все подставы организованы по примерно такой схеме. Чуваки выезжали от дома по узкой улице. Перед ними со скоростью 5 км в час едет странная виляющая машина. Чуваки ее обгоняют. Через 3 минуты их догоняют гаишники, выезд навстречу. Чуваков сажают в машину, где долго полоскают мозги, а мент активно показывает растопыренной ладонью 5. Менту дают эти 5, а он возвращает их со словами. «Вы что же думали, что сотрудники милиции взятки берут?» Можно было бы просто похихикать над этой туфтой. Но мы имеем дело с новым явлением вовлечения сотрудников МВД в политпровокации. Это же надо было отследить, где кто живет, по какому маршруту ездит, подкараулить, в нужном месте расположить подставную машину и прочее. Поэтому я бы на месте Яшина, Орешкина, Фишмана обратился бы с официальным заявлением и потребовал расследования.
Что уж точно не надо расследовать по поводу этого видеопродукта, так это крайнюю заинтересованность молодежных проправительственных организаций. В сообществе RuPolitics появилось сообщение от пользователя с говорящим никнеймом «Единство2020». Текст слов соответствует.
Надеюсь, после сегодняшнего злободневного видео вся либеральная мразь наконец поймет, что они полностью под контролем соответствующих органов. И если все эти лошаки, шевчуки, альбацы, орешкины, яшные, фишманы все еще имеют возможность оглашать свои предательские пасквили, то это только благодаря тому, что Россия – демократическая страна. Но помните, недоноски, что в случае, если вы будете продолжать усердствовать в раскачивании лодки, тогда вас уже будут судить по законам военного времени. Опомнитесь, пока не поздно, у вас всех есть возможность на исправление, даже у таких подонков, как вы.
Пользователи RuPolitics – люди разные, но на это отреагировали однозначно, пожелали автору постинга добрых снов и, скажем так, противоестественных наслаждений. Итог инцидента от Алексея Навального.
Содержательно обсуждать вопрос о том, преступники ли Петя, Коля и Жорж, когда они суют купюры ментам, просто смешно. Миллион человек делает это ежедневно, потому что у нас выстроена система, при которой люди вынуждены это делать. Как и устраивать людей в детсад за взятки, как и коробки конфет в поликлинике носить. Потому что все платят гаишникам. Весь российский народ платит гаишникам. Я плачу гаишникам. Ты платишь гаишникам. Он платит гаишникам. Не платят гаишникам только те, кто заказал эту развлекательную видеоподделку. Потому что у них мандаты, мигалки и прочая требуха, резко отделяющая их от нас с вами.
Сказано емко, но все же на будущее лучше по возможности не подставляться. Никогда не делай перед кинокамерой того, чего не сделал бы дома, и никогда не делай дома того, чего не сделал бы перед камерой. Ивлен Во. Незабвенная. Очень полезная книга и очень полезный совет, вне зависимости от политики как таковой.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Интереснее всего бывает там, где принципы упираются в конкретику. Вот вам байка, которую за что купил, за то и продаю. В самый разгар скандала вокруг садового товарищества «Речник» мэр Лужков, находясь в состоянии правового исступления, прилюдно заявил, что типа закон для всех один, и коттеджному поселку «Остров фантазий» тоже не жить. А вскоре после этого, говорят, случилось заседание московского правительства, и сидевший во главе стола видный лужковский заместитель, всей душой поддерживающий принципиальность родного мэра, меланхолически поинтересовался у присутствующих только одной мелкой деталью — кто, собственно, пойдет сносить дом Умара Джабраилова? Как говорилось в «Обыкновенном чуде», а кто у нас муж? Короче, предупреждать надо, как говорилось в том же кино. Но закон, конечно, у нас один для всех. Вот хоть у Лужкова спросите.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».